Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Это прямой эфир новосибирской студии «Радио Комсомольская правда». Сегодня у нас в эфире представитель очень редкой, очень необычной профессии, профессии, о которой, как правило, ничего не рассказывают. И мало кто представляет, как такие люди выполняют свою работу. У нас в студии профессиональная суррогатная мама. Если я сформулировал неправильно, то меня наши гости поправят. Ну и, конечно, мы гостей представим. Меня зовут Вадим Алексеев. Пригласила в нашу студию и суррогатную маму, и руководителя компании, которая занимается суррогатным материнством, пригласила Александра Бруня.
Да, добрый вечер, Вадим. Сейчас я представлю двух прекрасных дам, которые сидят со мной в одной студии. Это Ольга Патрина. Она непосредственно суррогатная мама. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер всем.
И Юнна Леонидовна Зверева. Она руководитель компании, получается, и сопровождает, так сказать, юридически все эти моменты тонкие. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, и мы сегодня все собрались на самом деле, потому что начались разговоры, в том числе и в Госдуме, о том, чтобы запретить платное суррогатное материнство, и все, естественно, начинают задаваться вопросом, вообще, как работает эта система? Вот какие юридические основания, да, вот для суррогатного материнства? Чей это ребенок, да, как это происходит?
Потому какие что, обязательства
да,
прописаны?
Все говорят, что главный аргумент тех, кто хочет запретить вот это платное, да, суррогатное именно материнство, именно за деньги, они говорят о том, что это якобы продажа детей.
Ну, они так говорят, потому что они не знают самой сути. На самом деле, программа.
В чем сама суть?
Ну, сама суть в том, что суррогатной матери, то есть женщине фертильного возраста и состояния, та, которая может вынашивать здоровый, имеющий одного ребенка и имеющий удовлетворительное состояние здоровья, переносят эмбриона родителей, которые женщина, ну, супруга, жена, не имеет возможности сама выносить этого ребенка. То есть у нее по состоянию здоровья такой возможности нет. Это может быть очень четко ограниченный законом, именно приказом Минздрава 107Н. Список тех противопоказаний, которые, ну, именно противопоказания для невынашивания.
Я вас сразу прерву, сразу вопрос такой, а вот те женщины, которые переживают за свою фигуру, ну, не хочу просто рожать, и все.
Или боятся очень.
Или боятся очень, они не могут обратиться, получается?
Ни в коем случае, потому что этот вопрос решают именно врачи, и только по медицинским показаниям возможно применение программы суррогатного материнства, потому что данная программа, это как часть лечения, часть терапии бесплодия. Ну, а, собственно, раз это медицинское, то и медицинские противопоказания.
И получается, женщина обращается к вам вот с этими документами, что происходит дальше?
Ну, сначала женщина, конечно, обращается в любую клинику, которая занимается репродуктивной медициной, и определяет там, может она или не может быть просто матерью, сама выносить. Если у нее, например, там год или больше она вместе живут люди и не могут получить своих детей, забеременеть, тогда обращаются в клиники. На самом деле лечение проходит очень долго. И доходят до программы суррогатного материнства, бывает и по 5 лет, и по 10, и по 15 люди лечатся и не имеют такой возможности. То есть они лечатся, пытаются, делают сами себе ЭКО, своих же эмбрионов переносят себе. То есть это не суррогатное материнство, а свое. Если вот три таких попытки неудачных ЭКО было, то тоже это показание именно к программе суррогатного материнства. Вот тогда они приходят к нам, тогда им ставят уже возможность участвовать в этой программе, и тогда уже приходят к нам.
Ну, для это того, получается чтобы... последний шанс для таких семей иметь своих шанс. Родных, ну то есть генетических детей. Это единственное, все, других вариантов нет.
А получается, оформляются какие-то документы, правильно? Это что?
Обязательно.
Что за документы? Это же не купля-продажа, получается, договор.
Нет. Для начала оформляется договор на подбор суррогатной мамы, и мы уже подбираем ту женщину, которая будет вынашивать. То есть для этого она тоже должна обладать определенными качествами, то есть не всякая женщина может выносить чужого ей ребенка. Здесь и психологические, и физиологические, естественно, аспекты есть. Обязательно стимул должен быть, потому что бывают такие девочки, раньше особенно были, приходят и говорят, что-то вот у меня все есть, но мне скучно жить, и я вот то ли мне сходить, да. То есть это совершенно не наш вариант, потому что это очень серьезная, очень ответственная работа, и получается, ну, не меньше, чем на год рассчитанная. Здесь участвует полностью, ей приходится и препараты определенные принимать, и манипуляции определенные делать. То есть есть и риски определенные для здоровья. То есть это очень нелегкая работа.
Что нужно, чтобы пройти, ну, не знаю, собеседование, что ли? То есть какие аргументы должна озвучить потенциальная суррогатная мама, чтобы вы сказали, да, берем вас?
Ну, помимо скуки, которую вы сейчас сказали, которая неприемлема.
Значит, я могу сказать, что большинство, вот на самом деле я занимаюсь именно программой суррогатного материнства, их оформлением, сопровождением с 2001 года, то есть с того момента, когда у нас в Новосибирске эти программы начали проводиться. Вот, поэтому я могу сказать, что, ну, 99% девочек, женщин молодых приходят именно за жильем.
Жилищный вопрос.
Да, это самое основное. Есть другие, конечно, особенно когда уже девочка второй-третий раз приходит, у нее другие какие-то есть потребности, но большая часть приходит именно за жильем.
Ольга, я так понимаю, что это ваш вариант, да?
Какой?
Ну, пришли за жильем.
Первый раз, да, конечно, я пришла за жильем. Это было в 2009 году. У нас уже на тот момент с мужем было двое детей маленьких, но мы понимали, что никакую ипотеку нам никто не даст. Родители нам не могли помочь с жильем. И, ну, у меня же от государства был еще материнский капитал, и мы понимали, что нам надо как-то начинать соображать, зарабатывать, но копить было бы очень долго, и часть бы денег уходила на съемную квартиру, и тогда вот я случайно узнала о таких программах.
Небольшая ремарка, а чем занимались вы и ваш муж по роду деятельности?
А мы на тот момент только закончили институт, и он у меня по образованию автослесарь, ну а я по образованию юрист.
Ну и плюс вы были уже мамой, получается.
Ну, конечно, получается, с декрета в декрет. То есть дочке было на тот момент 6 лет, да, а сыну было, получается, год.
Получается, если бы не жилищные проблемы в нашем городе, в нашей стране, то, наверное, многие бесплодные мамы были бы лишены возможности решить свой вопрос.
Да, и почувствовать вот этот...
Не факт, совершенно не факт, потому что были такие варианты, когда приходит женщина, например, у нее несколько детей своих, и она понимает, что, ну, становится на место женщина, которая не имеет возможности иметь своих детей, и приходит, чтобы помочь. То есть это, как правило, либо родственники, либо глубоко верующие люди. Такие варианты тоже
верующие
есть.
Приходят, и они, в принципе, одобрительно относятся?
Да, да. У нас несколько программ было, когда верующие приходили, сами женщины. Ну, у нее 7 детей, если она пришла и говорит, я хочу помочь паре, и она соглашается, сама выбирает пару и возражает для них.
Порядок цен какой? Ну, это естественный и обычный вопрос, потому что некоторые называют какие-то безумные цифры в виде 5-6 миллионов рублей, там даже 10, вот сколько вот в среднем?
Последнюю программу, если взять в целом все, то есть это и вознаграждение сурмамы, и затраты на ее содержание, и на медицину, то есть и наши услуги, если все-все вот так посчитать, по максимуму, так скажем, 2600, я считала, 2 миллиона 600 тысяч.
А непосредственно сурмама сколько получает?
Здесь разные, бывают очень разные суммы, потому что вот на сегодня примерно миллион, это как бы среднее, это я могу сказать, что как среднее. Но если уже она была сурмама в программе, то есть уже успешно выносила чужого ребенка, успешно родила его, и все оформила, то есть без эксцессов, и ее снова берут в программу по состоянию здоровья, то она просит больше. То есть бывает до полутора, бывает...
Кроме, собственно, ну, условно скажем, вознаграждения, что еще обеспечивают родители, биологические родители? Они должны оплатить питание, должны...
Да, за весь период программы, когда девочка ходит беременная, естественно, оплачивается содержание, это определенная сумма, ну, тоже порядка 25-30 тысяч. Помимо этого оплачивается вся медицина. То есть все манипуляции, начиная с обследования и все последующие манипуляции полностью.
Разовая сумма на одежду.
Да, там еще на одежду. Бывает, что снимают квартиру. То есть здесь варианты, они все программы индивидуальные. Их как-то вот под одну гребенку не подведешь.
Да, могу сказать, что у нас денег достаточно, мы будем платить больше, но мы хотим сами регулировать питание. Мы хотим, чтобы вы питались так-то и так-то. Чтобы вы посещали такие-то, такие-то занятия, например. Ну, какие-то...
Дополнительные какие-то, да, вот вносить коррективы.
У нас же это договорные отношения. То есть когда уже подобрали девочку, обследовали, и она подходит для программы вот именно вот этих вот родителей, мы собираемся на договор, заключаем его часа 3-4, а то и 5 бывает.
Ого.
И этот договор определяет все права и обязанности друг друга в обязательном порядке. То есть здесь никого мы не заставляем делать ничего. То есть здесь я просто как медиатор. Сами стороны договариваются на все условия, какие они хотят. И подписываем этот договор.
Ну, а кто-нибудь просил, например, не знаю, круглосуточную видеофиксацию, не знаю, вот такого наблюдения?
В моих программах ни разу такого не было. Было несколько раз, когда, например, у людей двухкомнатная квартира, и расселяли, то есть девочка жила с ними. Бывали, когда забирали к себе, там, ну, в коттедже, например, вот жили. Вот такие вот моменты были. Про фиксацию ни одна пара никогда не говорила.
Я ведь так понимаю, что после того, как появляется ребенок, необходимо расстаться, чтобы, ну, как-то и психологически не было никаких проблем, да? То есть общение заканчивается полностью.
Ну, это один из желательных вариантов, когда все заканчивается, потому что действительно женщина ходила 9 месяцев, то есть чисто биологически и психологически, конечно, у нее связь с ребенком есть, и она волнуется, как он дальше живет. То есть она считает его немножечко все равно своим, хотя он генетически не ее. Но для этого у нас есть психологи, которые работают.
Ну, Ольга,
но
у вас еще не своим. Не своим она его считает, она считает как ответственная женщина, как мать, ну, как бы переживает, и она должна выяснить вот эти все моменты, что с ним все хорошо, и он будет должным образом взращиваться.
А вот вы общались с теми, вот для кого вы вынашивали детей?
Да.
Потом, после этого, да?
У вас привязанность с ними какая-то сложилась, дружеские отношения?
Ну, дружеские, да, но они в течение какого-то времени все равно сходят на нет, ну, потому что вы же сами понимаете, это такой щепетильный вопрос, это никому не надо. Биородителям тоже не надо, они же не... Много вообще пар, которые даже от своих родителей скрывают.
А как
факт.
Они...
Носит накладной живот, да.
Ага, ничего себе.
Чтобы не было вопросов.
Ну да, чтобы не было вопросов, да.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Это прямой эфир новосибирской студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев, в студии находится корреспондент «Комсомольской правды» Александра Бруня и наши гости...
Ольга Патрина, суррогатная мамочка, уже с опытом. Ольга, у вас какой ребенок вы вынашиваете для...
5-го ребенка для пар.
Для пар. И, получается, Юнна Леонидовна Зверева, она руководитель вот этой вот компании и сопровождает суррогатных матерей и пары.
Уважаемые радиослушатели, вы можете задать свои вопросы по телефону прямого эфира 289-99-33, либо можете присылать вопросы нам вот на WhatsApp. Наш студийный номер 8-923-145-1102, 8-923-145-1102. Ольга, сколько у вас уже было выношено вами ребятишек?
Ну, она же уже сказала, Вадим, пять ребятишек.
В общей сложности 8. Ну, у меня же своих,
да?
Трое, да?
А насколько...
Вадим уж теряется, не может задать вопрос, подожди.
Один раз была двойня. Вот их интересно вынашивать. Трудно, но интересно. Рожать еще интересней.
А в чем интерес такой?
Интерес в том, что один ребенок, он крупноватый, его потяжелее приходится рожать. А вот двойни, они же по раздельности поменьше, около 3 килограмм. Вот они вообще нормально рождаются легко.
А вот такой, естественно, сразу вопрос. За двойню-то больше?
Ну да, там доплата.
Да, идет доплата.
Намного она?
Ну, двойня определяется вообще, если есть эмбрионы, достаточное количество эмбрионов. Эмбрионы сейчас у нас тоже запрет, не более 2 могут переносить. Раньше переносили и по 3, и по 5, и по сколько угодно. На сегодня есть такой запрет, переносят только 2 эмбрионов. Но не всегда оба приживаются, то есть чаще всего приживается один. Это нормально, это замечательно, и для врачей тоже очень хорошо. Но бывает, что приживаются и оба эмбриона. И, собственно, тогда уже у нас получается двойня. Это определяется уже после проверки на ХГЧ.
А может ли суррогатная мамочка вот сказать, не хочу двойню точно вынашивать одного? Ну,
до договора,
на,
да,
на договоре, когда мы собираемся на договоре, конечно, эти вопросы все выясняются. Мы их сразу выясняем. Во-первых, мы выясняем, сколько раз на перенос будет готово, потому что не факт, что с первого переноса у нас будет приживаемость, будет беременность. Поэтому оговариваем 2-3 раза, то есть сколько у родителей есть эмбрионов, они по соломе по одной, по две штучки, по отдельным соломинкам их размораживают и переносят. То есть вот это называется перенос. Сколько таких попыток будет, все это в договоре оговаривается. Будем по одному переносить, по два. Если женщина говорит, я двоих вынашивать не буду, тогда ей переносят только одного эмбриона.
Скажите, пожалуйста, чего хотят биологические родители от суррогатной мамы? То есть есть ли какие-то...
Дисциплины.
Дисциплины.
Самое первое,
нет,
это дисциплина.
Самое главное оказаться на ее месте.
Ну, да.
Есть какие-то запреты? То, что говорят, вот не делайте этого, пожалуйста, там. Или наоборот, просят, вот, пожалуйста, ходите, занимайтесь там плаванием.
Ну, нет, плавание, понимаете, у нас же программа идет под наблюдением врачей, и причем очень пристальным наблюдением врачей, потому что такие программы гораздо более серьезные, чем когда женщина сама вынашивает своего ребенка. Во-первых, это программа ЭКО. То есть там определенная гормональная и медикаментозная поддержка. Вот. Эмбрион чуждый, чужеродный женщине, то есть врачи ее наблюдают очень-очень внимательно. Вот. Поэтому, соответственно, если, например, родители говорят, ходи там в тренажерный зал или куда-то, то мы, естественно, сначала спрашиваем у врача, а можем ли мы ходить туда и туда, и если нам разрешают, тогда идем. Ну и здесь тоже эти вопросы выясняем сразу мы еще на договоре. То есть что хотят родители. Бывают родители, говорят, что пила только такую воду, не вопрос, привозит, сама ставит фильтры, какие хочет, и пьешь только такую воду. Была у меня одна пара, которая выращивала вот эти ростки пшеницы и что-то еще, и она все время девочку заставляла питаться вот такими...
Потому что полагала, что так будет
лучше. Да, она полагала, что так будет лучше, но, если честно, девочка плакала и говорила, что ей от этого плохо, и она это есть не может. Поэтому мы с ней, с врачом, нормальную диету определили и ели. Ну вот маме говорили, что мы пытаемся, конечно, кушать эти ростки, но она просто не могла их.
Слава богу, у меня таких родителей не было.
Бывает всякое, но это же не есть, как бы, девочка же не раб, извините, на плантациях. То есть она живой человек, личность самостоятельная, и что предписывает врач, то она и ест. Если она что-то есть не может, зачем ее заставлять? То есть можно заменить продукт и все.
Родители – это всегда состоятельные люди или бывает, что у них с финансами-то не очень, но просто им очень важно решить свой вопрос, и чтобы был ребенок, и, может быть, кто-то и кредиты даже берет.
Вот за 18 лет я видела только 3 или 4 действительно очень состоятельных людей, и они заключали договор, бывало, что с 2-3 сурмамами. А так большинство людей абсолютно обычные, и они просто работают для того, чтобы максимально... обеспечить и сурмаму, и медицину. Кто-то и продает, кто-то и кредиты берет. То есть здесь вариантов очень много. У меня даже бывали, когда люди собирали со всех деньги, покупали там эту несчастную студию на этапе строительства, которая меньше всего стоит. И уже когда в программе заканчивалась программа, родился ребенок, они сказали, либо мы продаем квартиру эту, либо ты забираешь. Девочка ее забрала. Это тоже неплохой вариант.
Скажите, пожалуйста, нет ли риска и не бывает ли такого, что появляется ребенок, а биологические родители, наверное, все равно определенная эмоциональная встряска, и все это не просто, они говорят, вот мы не заберем этого ребенка.
У меня делать? Такого никогда не было, во-первых. Во-вторых, у нас же все девочки в обязательном порядке проходят психолога. И еще и справочку приносят от психиатра.
И родители, и сурмамы, да?
Вот. А у родителей такой обязанности нет.
Да?
Конечно, у нас ни законом это не предусмотрено, ничем. Ну и мы заставить тоже не можем. Но мы всегда рекомендуем, потому что программа, она очень тяжелая психологически. И для женщины, которая не сама носит своего ребенка, это очень тяжело. Поэтому мы всегда предлагаем услуги нашего психолога. Это перинатальный психолог, тот, который знает эти программы, знает, как помочь людям выдохнуть и просто наслаждаться процессом, наслаждаться полетом и прийти к родам в нужном состоянии, так скажем.
Ну, теперь к моменту родов. Все-таки вопрос, да, как они проходят? Ольга, расскажите нам, пожалуйста, да, могут ли родители на них присутствовать, да, они, прикладывают
я считаю,
ли ребенка к груди?
Должны сразу присутствовать на родах. У
обязательно
меня,
оба, да?
Ну, нет, наверное, женщина. А со мной на трех родах присутствовали родители. Когда сурмама рожает, нам-то ребенка не показывают, как бы, ну, это и не нужно, и незачем. А вот когда уже отрезают пуповину, идут ребенка обрабатывать, то это уже делается в присутствии биологической мамы. И доктора, акушеры, они все мамочкам объясняют. Ну, то есть биологическим мамам все, что все с ребенком хорошо, какие манипуляции с ним проводят, и сразу отдают в руки. То есть у мамы должен сразу контакт налаживаться с ребенком. Груди не прикладывают ни в коем разе суррогатной маме. То есть сразу деток на смесь. Я признаюсь честно, я кормила в роддоме немножко.
У вас желание такое возникло?
Ну, это было скорее не мое желание, это была просьба от биологической мамы. То есть мама понимала, что все-таки вот это первое молочко, оно тоже важно для малыша. Ну, так как я сама мама троих детей, я ее прекрасно понимаю, и мне это не в тягость, потому что когда-то ранее со своими детьми я тоже в роддоме других детей подкармливала. Ну, было такое, поэтому для меня это не несет какой-то психологической опасности или нагрузки. Поэтому, ну, вот в роддоме немножечко покормили, потом я какое-то время молокоотсосом дома сдаивалась, да, и они забирали молочко.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
Это «Волна» 98.3 FM. Вы слушаете новосибирскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. В студии находится корреспондент «Комсомольской правды» Александра Бруня.
И две прекрасные дамы. Ольга Патрина, суррогатная мама, которая вынашивается уже для пары отчаявшихся людей, которые не могут иметь детей. Пятого ребеночка она вынашивает по счету. И Юнна Леонидовна Зверева. Она юрист, руководитель фирмы и сопровождает все эти договорные отношения между сурмамочками и парами. Вот. И говорим мы сегодня о суррогатном материнстве, потому что вышел такой депутат с инициативой о том, чтобы запретить платное суррогатное материнство. Вот хотите, рожайте как бы по собственному желанию. Сегодня, кстати, Росстат нас порадовал, как говорится, в кавычках, о том, что впервые за 10 лет население России сократилось. И вот, Юна Леонидовна, скажите, вот как вам так вот такая идея? Вынашивайте, но бесплатно.
Ну, конечно, крайне отрицательно. Я могу сказать, что коммерческое суррогатное материнство, оно во многих странах разрешено именно потому, что оно необходимо. Вот только что вы сказали, население страны уменьшилось, и оно действительно уменьшается. Программа суррогатного материнства – это и есть та возможность поднять население страны. На сегодня, я не могу сказать, что это очень большими какими-то количествами будет поднимать, ничего подобного. Я где-то читала статистику, что где-то или 550 детей, или за год родилось, либо там 1000 детей. Но в действительности намного больше, потому что не все пары могут дать такую статистику. И клиники, у нас очень много частных клиник, которые тоже не дают статистику. Поэтому, возможно, их гораздо больше рождается, просто не все об этом знают, но это очень тонкая сфера, и, конечно, озвучивать ее никто не будет. А по поводу коммерческого запрета на коммерческое суррогатное материнство, крайне против. Почему? Объясню. Женщина, которая может выносить чужого ребенка, родить его, она преследует, помимо, конечно, самого этого благородного дела, и свои интересы, потому что очень многие люди на сегодня живут, ну, не сказать, что за чертой бедности, но, тем не менее, очень скромно. И если на жизнь хватает, как девочки говорят, на хлеб хватает, ну, там, на вещи какие-то, то на квартиру это будет сложно заработать. Данная программа позволяет, во-первых, людям, которые уже отчаялись, для которых это уже последний шанс иметь именно своего ребенка, своего кровного, генетически своего ребенка, а для женщины, которая вынашивает, это ее шанс обеспечить себя и своих детей, по крайней мере, крышей над головой. И в связи с этим я хочу сказать, что если у нас нас правительство действительно посчитает возможным запретить коммерческое, то есть неплохой вариант. Большинство девочек приходят, именно сурмамочек, приходят за квартирой. Если, например, в каждую программу государство будет выделять женщине, которая родила для бездетной пары ребенка, однокомнатную квартиру, это решит все вопросы. Во-первых, гораздо больше станет людей, которые бездетных, которые смогут себе позволить такие программы. Соответственно, у них будут дети, и население расти будет, и они будут счастливы. И в то же время не надо будет беспокоиться, что девочки там какие-то деньги получают, налоги не платят. С квартиры, как с имущества, они будут платить налоги. И здесь все будут довольны. То есть это нормально, я считаю, такое.
Как говоря. Происходит регистрация ребенка? То есть с ЗАГСом, со всеми такими вопросами? Это какая-то стандартная процедура, все как обычно, как будто бы появилась, собственно, у биологической мамы? Или...
Здесь два варианта. На самом деле, это единственная программа, которая позволяет нам регистрировать сразу на генетических родителей ребенка. Именно в ЗАГСе регистрируется на генетическом. То есть мы собираем определенный пакет документов, с этим пакетом приходим в ЗАГС и регистрируем ребенка именно как будто его родили. То есть это не усыновление, это не отказные дети, это именно программа суррогатного материнства. Фактически родили именно сами родители.
А нет вопросов к суррогатной маме после этого? То есть как бы вошла с ребенком в животе, а вышла без ребенка?
Нет, все вопросы мы решаем в роддоме. То есть все оформляем, все документы в роддоме, потом в ЗАГСе. А у кого вопросы имеете в виду?
Ну, со стороны государства, как бы, и со стороны роддома, да, им же как-то надо отчитаться, что вот родила одна, вот, а вот ребеночек-то куда-то
вот
делся.
Поэтому мы все документы оформляем в роддоме, чтобы и в роддоме были, и в ЗАГСе все необходимые документы, договора, все необходимые справки. То есть там есть определенный пакет документов. Никаких, если вы спрашиваете законодательно, то никаких инструкций по этому поводу нет. То есть, да, все годы, когда у нас с какого-то там 1900 какого-то года в России есть программа ЭКО, и в том числе программа суррогатного материнства, уже, видимо, юристы на практике, где-то врачи, где-то юристы выработали определенный порядок, и на сегодня он вполне удерживает вот этот, все эти программы в правовом поле. То есть именно юристы могут определить, что нужно делать, что не нужно, какие должны быть документы, чтобы, грубо говоря, не подставить ни клинику, ни людей, чтобы было все правильно, и все получили то, что они заслужили, то, что они, на что они рассчитывали.
Как я поняла, что аргумент про куплю-продажу детей, он здесь не работает, оформляется договор на услугу, получается,
на,
да?
Услугу вынашивания и роды, да, угу. Да.
А как любая, понятное дело, что беременность, это вообще как бы непредсказуемое, да, иной раз, да, имеет течение свое, да, что там может пойти не так, ребенок может родиться нездоровым, да, в родах может что-то случиться, и услуга может быть оказана, но фактически некачественно, может, да? И как вот с этим разбираться?
Нет, здесь немножко другое. Как, что значит некачественная услуга? Если сурмама, ну, выполняет все, что необходимо...
Договор на здорового ребенка.
Во-первых, начнем с генетики. То есть если ребенок будет нездоров по генетическим причинам, то есть причем здесь сурмама? Сурмама выполняла свою работу, то есть она вынашивала, она принимала препараты, ходила на все процедуры, то есть выполняла все условия, которые необходимо выполнять беременной женщине для нормального течения беременности. Пришла на роды, делала все, что говорят врачи, она здесь не виновата, если ребенок по генетическим каким-то показаниям нездоров. И этот вопрос выясняется врачами еще до родов, а иногда и до беременности, когда делают эмбриончиков, делают предимплантационную диагностику и проверяют, насколько генетически они здоровы. И если там будут какие-то нарушения, то никто их не будет переносить. Смысл переносить нездорового эмбриона? Это один вопрос. Вот если сурмама в течение программы будет нарушать режим беременности, тогда это совершенно другой вопрос. Но для этого мы и есть, я и куратор, которые следят за ее поведением.
А в родах случается всякое, то есть и врачи могут допустить ошибку,
у нас,
да, и
повредить ребенка. У нас должен
ребенка.
Отвечать тот, кто нарушил.
И тогда
если
все вопросы
врачи,
к врачам,
тогда,
да?
Они должны отвечать, а не сурмама. Вот. Но если ребенок родил, например, какие-то проблемы произошли, то есть вообще смысл программы – это рождение ребенка. То есть есть ребенок, есть оплата. Есть нет ребенка, нет оплаты. Если по каким-то причинам, вот вопрос недавно как раз был, ребенок родился мертвый, такое теоретически возможно, ну, тогда в договоре все равно предусматриваем компенсацию суррогатной маме.
Ольга, у вас пятеро ребятишек, которых вы выносили для генетических родителей, ну, еще трое своих. Угу. А за какой период времени?
С 2001 года по сегодняшний год.
День. Угу. Ну и скоро у вас снова ребенок будет.
Да, в марте. Это не у меня.
Нет,
ну,
это пятый.
Извините, да, пятый. Наверное, неправильно говорить.
Ну, у нас, да. Ну, да. Все участвуем в процессе.
Скажите, пожалуйста, получилось, не знаю, кроме жилищного вопроса, осуществить какую-то еще мечту или большое желание, путешествие, что-то еще?
Конечно, получилось. Но тут еще, знаете, важно. Многие люди думают, что вот прям там много денег, да, суррогатная мама зарабатывает. Я могу сказать за себя. Деньгами нужно уметь распоряжаться. Потому что растратить-то их можно прямо сейчас и прямо здесь, да. Но я стараюсь всегда вкладывать. Либо это инвестиции в недвижимость, да, либо это, ну, какие-то там другие мои планы, либо еще что-то. Поэтому на данный момент я, ну, имею почти все, что хочу. Нормальную машину, квартиры, путешествия. Я содержу всех своих детей. То есть, ну, мы ни в чем себе не отказываем. При этом я не работаю с утра до вечера. Я имею в виду, ну, вот не сижу в офисе, там, да, с 9 до 6, грубо говоря. Да пусть меня простят слушатели, там, за 30, за 20 тысяч. А я имею возможность находиться с детьми, в семье, заниматься их воспитанием. Ну и так далее.
А сколько раз вы еще готовы сделать это дело?
Подарить малыша отчаявшимся парам.
Недавно я пришла к такой мысли, вот как раз после разговора с вами, да, к тому, что я бы, наверное, я уже вот сейчас, на данный момент, я бы смогла выносить бесплатно ребенка паре, но я бы эту пару выбрала сама, и мне важно было бы знать, что это действительно вот та пара, которая не может вот оплатить, но очень сильно нуждается в детях. Вот, как, знаете, как воздух, как жизненно необходимо. Но вот на данный момент я могу иметь такую возможность. Ну, вот, наверное, потому что я всех своих целей достигла. Спасибо большое Авиценне, спасибо большое вот Юне Леонидовне. Ну, а вот что касается...
И, возможно, вы это сделаете.
Возможно, да. Угу. Пока мы говорить об этом не будем, давайте родим этого малыша.
Заявки.
Да, как нам насыпется.
Ну, еще же восстановиться нужно после родов. Это как бы не менее года, то и полутора нужно делать. И нужно делать не во все тяжкие, да, пускаться, как говорится, после родов. Все, свобода наступила. А нужно все равно следить за своим здоровьем и витамины принимать, и вообще нормальный образ жизни
вести. Здесь и возраст учитывать нужно. До 35 лет, возможно.
Старше вы уже не принимаете?
Нет, вот здесь врачи уже смотрят. Если сурмама опытная, вот профессиональная, как вот, например, Ольга, то врачи могут и старше взять.
Разрешить.
У меня еще есть масса вопросов. Ну, давайте хотя бы один вопрос предложим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Андрей. У меня вот два таких вопроса. Первый. Что касаемо ваших собственных детей, как они относятся к вашей, скажем так, работе? И второй вопрос, ну, чисто финансовый такой, вот, по поводу уплаты налогов. Как это у вас все происходит? Если происходит, конечно. Спасибо.
Такие сильные вопросы, интересные.
Вы знаете, я достаточно честный человек. От своих детей я никогда не скрывала ничего, и я предпочитаю не обманывать. Я говорила, как есть. Ну, говорила всегда как есть, но только в разных таких контекстах, в зависимости от возраста, да, детей. Вот сейчас моему младшему ребенку 6 лет, он понимает, что у мамы в животике ребенок, но вот я ему объясняю, что малыш не наш, что у него есть другая мама, просто мама вот, ну, болела и не может выносить, а твоя мама поможет, ну, за это нам его мама там денежку заплатит, и мы, ну, я ему, конечно, говорю, что мы игрушку определенную купим, ну, просто он в силу своего возраста не поймет, да, там, целей моих. Так, а что касается налогов?
Да. Ну, по налогам я могу, если можно, я тогда по налогам скажу. Значит, у нас каждый законопослушный налогоплательщик обязан сам решать этот вопрос и оплачивать свои налоги. То есть, естественно, если женщина посчитает нужным, она сдаст декларацию и заплатит налоги. Ну вот в случае... В большинстве случаев женщина просто покупает квартиру, комнату, то, что она может, и с нее уже платит налоги так, как положено.
Ну, остается пожелать вам удачи. У вас скоро ответственное событие. Пусть все пройдет
спасибо.
Хорошо. Я не сомневаюсь, что так и будет. Спасибо за участие в нашем эфире.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, я же с вами не прощаюсь. Через 20 минут услышимся в 18.05. Устраивайтесь на 98.3 FM.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.